Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 сентября. Кем был генерал Валерий Осапов, самый высокопоставленный из всех российских военных, погибших в Сирии? Итоги парламентских выборов в Германии. В Бундестаг впервые попадает партия, не скрывающая своих связей с Москвой. Интервью с историком и журналистом Энн Эпплбаум о ее новой книге «Красный голод. Война Сталина с Украиной». Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило, что в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор в результате минометного обстрела погиб генерал-лейтенант Валерий Осапов, старший группы российских военных советников, помогающих армии Башара Асада в этой стране. Осапов стал самым высокопоставленным российским военным, погибшим в Сирии. До того, как Россия начала участвовать в сирийском конфликте, он, по неподтвержденным данным, командовал первым армейским корпусом так называемой армии ДНР. В сообщении Министерства обороны говорится, что Валерий Осапов получил смертельное ранение на командном пункте во время боев за окончательное освобождение Дейр-эз-Зора и его окрестностей от Исламского государства. Эти бои сейчас с одной стороны ведет сирийская правительственная армия и российские войска, а с другой – коалиция арабских и курдских повстанческих отрядов, поддерживаемая странами Запада. Дата смерти генерала официально не называется, но по неофициальным данным источников газеты «Коммерсант», радиостанции «Говорит Москва» и других СМИ это случилось в субботу, 23 сентября. Независимые эксперты из группы расследователей Conflict Intelligence Team допускают, что Осапов был убит неделей ранее, 16 сентября, вместе с двумя другими российскими военными, попав в засаду. Валерий Григорьевич Осапов окончил Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, начал военную карьеру в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, был ранен в ногу во время Первой Чеченской войны при штурме Грозного в 1995 году. Служил в миротворческих силах в Абхазии, участвовал во Второй Чеченской, командовал 18-й пулеметно-артиллерийской дивизией на Курильском острове Итуруп. После окончания Академии Генштаба и получения генерал-майорского звания возглавлял 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и 68-й армейский корпус. В марте 2016 года пресс-служба украинской военной разведки сообщила, что генерал-майор Осапов под фамилией Примаков прибыл в Донецк и командует первым армейским корпусом так называемых вооруженных сил ДНР. Первые упоминания Осапова в контексте российско-украинского конфликта относятся к началу 2016-го. По информации украинской группы «Информационное сопротивление», он, в частности, был причастен к переброске войск и техники через российско-украинскую границу на Мариупольском направлении. В июле 2016 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Осапов повышен в звании до генерал-лейтенанта. По состоянию на октябрь 2016-го Валерий Осапов служил в Восточном военном округе, командующем 5-й армией. В Сирии он провел чуть менее года. О смерти генерала Осапова и о последних важных событиях в сирийском конфликте в интервью «Радио Свобода» рассказывает эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Первым сообщили о его гибели его, скажем так, сослуживцы, люди, которые служили под его командованием. А затем появилась информация в неофициальном телеграм-аккаунте Московского управления ГИБДД, и потом уже подтвердила радио, Донецкое и другие. При этом пост в инстаграме от ГИБДД Московского говорит, что он погиб 23 сентября. Но это единственная публикация, где говорится какая-либо дата смерти генерала. То есть Минобороны, подтверждая смерть генерала, не называла дату смерти. И его сослуживцы тоже в своих постах не называли дату смерти генерала. При этом, как мы помним, на днях была информация о гибели в Сирии российского контрактника, сержанта Владимира Тарасюка. Он погиб 16 сентября, и его сестра говорила, что вместе с ним там в засаду попали полковники и генерал, и их там тоже убили. Кто именно были тем полковником и генералом, мы еще не установили, но, возможно, тем самым генералом и был Валерий Осапов. Тогда получается, что он погиб не 23, а 16 сентября. Ну и, как мы узнали, он действительно был высокопоставленным военным, он дослужился до генерал-лейтенанта, командовал 5-й армией в России. И пока вот по таким косвенным данным есть информация, что он связан с Сепаратистской республикой, Донецкой Народной республикой. Информация о том, что он командовал первым армейским корпусом, написали вот бывший замминистра обороны ДНР Федор Березин. Об этом также в обтекаемых формулировках написал бывший командующий батальона «Восток» сепаратистов Александр Ходоковский. И я об этом ранее писал главному управлению разведки Минобороны Украины, тоже эту информацию передала. Нам пока не удалось прям полностью подтвердить эту информацию, что действительно Валерий Асапов – это тот самый Валерий Примаков. Поскольку хоть Валерий Примаков не упоминался в публикациях информационных изданий сепаратистских республик, тем не менее, на фотографии и видео он никогда не попадал. Мы, по крайней мере, не смогли этого найти. Поэтому эта информация еще такая вот не совсем подтверждена, то, что он действительно связан с сепаратистскими республиками.
Если вернуться в Сирию, то мы знаем, где погиб Валерий Асапов и как это произошло.
В публикации управления ГИБДД, официального их аккаунта, говорится, что якобы он погиб в командном пункте недалеко от города Дейр-эз-Зор. В принципе, это согласовывается с обстоятельствами на фронте. То есть, действительно, сейчас идут очень тяжелые бои за Дейр-эз-Зор. Он ведет против боевиков ИГИЛ. Но, конечно, вызывает вопрос, каким образом настолько высокопоставленный военный оказался настолько близко от линии фронта, что до него смогли эти снаряды и его убило. Это я только не знал, что там, если бы он ехал где-то по глубоко в колонну машины и попал на фугас, нет, говорится мне, что это бы он попал под обстрел и находился в командном пункте. Это вызывает для нас большие вопросы, как он оказался настолько близко от линии фронта. Других данных о том, что он мог погибнуть там в каком-то другом районе Сирии, мы не находили, пока есть только какая-то информация, потому что он погиб около Дейр-эз-Зора.
Что вообще сейчас в общих чертах происходит в районе Дейр-эз-Зора, откуда все чаще в последнее время приходят сообщения о гибели российских военных?
Во-первых, самый важный момент, что там идут бои с ИГИЛ. Бои с ИГИЛ, конечно же, всегда характеризуются тяжелыми боями, большими потерями. Там мы видим много непогибших военных ЧВК «Вагнер», поскольку боевики ИГИЛ часто применяют смертников, и они применяют беспилотники, которые сбрасывают на военных различные минометные снаряды. Ну и плюс за Дейр-эз-Зор идет такая, скажем так, негласная битва между двумя сторонами конфликта. Это Западом, с курдами и протестными повстанцами, и Россией вместе с Асадом. Идет борьба за то, кто будет контролировать какую часть города Дейр-эз-Зор, какую часть трасс и так далее. Поэтому мы сейчас видим публикации от Минобороны России, что якобы вот американский спецназ, он находится близко от Дейр-эз-Зора и не встречает никакого сопротивления ИГИЛ, якобы. Хотя мы об этом не писали, но мы видим, что по картам, которые публиковала Минобороны России, позиции спецназа США, на самом деле, они находятся глубоко в тылу курдов. Но это территория, которая давно находится под контролем курдов. А публикации на Минобороны говорят, что типа якобы это позиции ИГИЛ. То есть это не соответствует действительности. Такая вот борьба за то, кто будет в дальнейшем контролировать Дейр-эз-Зор, она вот тоже классно идет. Это характеризует тяжелые бои. Возможно, с этим связано то, что каждая сторона стремится как можно быстрее и как можно больше занять территории этого города. Возможно, с этим связано присутствие таких высокопоставленных военных близко от линии фронта.
Руслан, еще одна тема, о которой сейчас много говорят и в западных СМИ тоже в связи с войной в Сирии, это возобновление авиаударов авиации по провинции Идлиб, контролируемой в основном сирийскими повстанцами. Какими данными из открытых источников подтверждается информация об этих бомбардировках и понятно ли, кто их осуществляет?
Мы, во-первых, видим по открытым источникам, что Тахрир аш-Шам, организация, которая считается террористической, которая в основном контролирует провинцию Идлиб, они начали активное наступление на позиции войск Асада на границе провинции Идлиб, недалеко от города Хама. Очевидно, именно с этим связаны все бомбардировки провинции Идлиб. Возможно, на тех же самых позициях Асада находятся и российские военные советники, как это часто бывает, в том числе поэтому с этим связано с линией бомбардировок. При этом по некоторым бомбардировкам, которые мы видим в том числе на открытых источниках, то есть это видеозаписи очевидцев, местных медийных активистов, которые на видео записывают, как самолеты сбрасывают бомбы и там происходят удары по жилым массивам, мы видим, что некоторые авиаудары наносятся достаточно далеко от линии фронта, там от 30 километров и, наверное, даже больше, это по жилым массивам. Но мы видим, что это, в принципе, излюбленная тактика армии Асада, поскольку он часто наносил удары по зеленым пунктам, которые находятся в тылу, в то же время не так далеко от линии фронта. Сделать это обычно для того, чтобы принудить бойцов противника уйти обратно в тыл, чтобы спасать свои семьи, помогать им, принудить их к тому, чтобы они не вели наступательных действий, поскольку в противном случае мы нанесем удары по вашим семьям и так далее. При этом на видеозаписях, имеющихся в открытом доступе, мы видим в том числе российские самолеты, которые наносят авиаудары, бомбардировки по этим городам. И мы видим конкретно самолеты Су-30, Су-25, то есть это самолеты, которые в Сирии эксплуатируют только российская армия.
Эти города находятся в так называемой зоне деэскалации?
Да, действительно, они находятся в зоне деэскалации, но при этом в каких-либо инцидентах Министерство обороны в этих городах не сообщает. То есть якобы никаких боев не происходило, а, соответственно, непонятно, почему российские войска тогда наносят бомбовые удары по этим городам.
Еще Турция на прошедшей неделе устами своего президента Реджепа Эрдогана заявила о возможности ввода войск в те зоны деэскалации на севере Сирии, которые были тоже оговорены в переговорах с участием этой страны. Появление турецких войск теоретическое может оказать какое-то влияние на картину боевых действий в Сирии?
Да, безусловно, оно оказывает очень большое влияние, поскольку Тахрир сам уже очень давно, последние несколько месяцев, готовится к тому, что Турция, видимо, ведет свои войска в провинцию Идлиб, и им придется отражаться уже еще и с вот этими силами, которые ведет Турция в провинцию. То есть, соответственно, уже Идлиб станет под вопросом, кто будет его контролировать. То ли это турецкие силы, то ли это повстанцы, в том числе Тахрира Шам, то ли это режим Асада вместе с Россией. Это будет довольно тяжелая, видимо, битва.
То есть мы видим, что в результате этих всех договоренностей последнего времени бои не утихли, а наоборот возобновились в некой новой конфигурации и будут, очевидно, продолжаться и дальше. Да? То есть Россия и США, каждый по отдельности, пытаются быстрее взять Дейр эз-Зор. В Идлибе, опять же, армия Асада при поддержке российской авиации, возможно, в скором времени столкнется еще и с необходимостью как-то контактировать с турецкими войсками. В общем, все это продолжается, и я так понимаю, что будет становиться только сложнее и сложнее картина, да?
Как мы видим, вот эти вот переговоры, договоренности, они происходят только между, скажем так, глобальными игроками. То есть Россия, Запад, США и Турция. Никогда в этих переговорах не участвует вторая сторона, то есть противник. В случае либо это повстанцы и Тахрир аш-Шам, в случае Дейр-эз-Зора это, собственно, ИГИЛ. И те, и другие никогда, конечно же, не пойдут на переговоры, они сами сами об этом заявляют. И несмотря на все переговоры, там, деэскалацию и прочее, они все равно будут идти в атаку, бороться там, за территорию, которую пытаются контролировать. То есть поэтому, да, действительно, два вот этих очага боев, они будут дальше разрастаться, пока не придут к какому-то логическому завершению.
О смерти генерала Валерия Асапова и о последних важных событиях в сирийском конфликте мы беседовали с экспертом расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический журнал «Время свободы» за понедельник, 25 сентября. В Германии объявлены предварительные официальные результаты выборов в Бундестаг. В воскресенье 26 сентября 61,5 миллион граждан ФРГ имели возможность волеизъявления и выбора между 42 партиями разных калибров и мастей. Чуть более 76% избирателей пришли к урнам для голосования. По первым, пока предварительным результатам, как и ожидалось, победил с 33% голосов блок партии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз. Но это второй худший результат в истории партии. Меньше голосов она набирала только в 1949 году. А результат баварской партии ХСС и вовсе самый худший в ее истории. Большого успеха добилась, по оценкам многих экспертов, ультраконсервативная партия «Альтернатива для Германии», впервые вошедшая в Бундестаг, набрав больше ожидавшихся по недавним опросам голосов избирателей, а именно 12,6%. Это третий результат после ХДС, ХСС и социал-демократов. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
После объявления первых результатов Ангела Меркель вышла к своим сторонникам в штаб-квартире партии в Берлине. В зале у многих были плакаты «Мы мотивирт», мотивированы, значит. Это игра слов по-немецки «мотивированные», «мотивирт». В данном случае «мотивирт» от слова «мути», «мама». Так многие называют Меркель, а молодые христианские демократы скандировали «Энджи, Энджи». Так они ее зовут на английский манер. И все же, как говорится, осадок остался. Потому что главной празднующей силой на этом балу демократического парламентаризма стала уже представленная в 13 земельных парламентах и впервые попавшая в Бундестаг партия «Альтернатива для Германии», набравшая больше ожидавшихся по недавним опросам голосов избирателей, а именно 12,6%. Это третий результат после блока партий ХДС, ХСС и социал-демократов. «Альтернатива» опередила три другие попавшие в Бундестаг партии. Партию свободных демократов с результатом 10,7%, левую партию с 9,2% и партию зеленых с 8,9%. Ангела Меркель заявила: «Конечно, не стоит лукавить, мы надеялись на чуть лучший результат, это ясно. Однако не будем забывать, что у нас позади полный вызовов, 4-летний период управления страной, и поэтому я рада, как и вы, что мы смогли достичь наших стратегических целей в предвыборной кампании. Мы, блок ХДС-ХСС, по-прежнему самая сильная фракция в Бундестаге, мы победили, и у нас мандат на формирование правительства». Более того, ни у какой другой партии нет возможности сформировать свое правительство. Но победа Меркель и ее блока многим кажется пирровой. Второй результат на выборах в Бундестаг – 20,8% голосов у социал-демократов, партнеров блока Меркель в так называемой «большой коалиции». Но для партии и для ее в марте месяце избранного нового лидера Мартина Шульца – этот результат тоже наихудший за все годы и почти равен поражению. И социал-демократы уже объявили о прекращении сотрудничества с блоком Меркель и об уходе в оппозицию. Вот что пишет комментатор Робин Александр на интернет-портале Welt24 в материале под заголовком «Цена, которую Меркель должна будет заплатить». Цитата. «Блок партии ХДС-ХСС отдал альтернативе для Германии улицы страны и страхи граждан. И теперь Ангела Меркель, после жестоких потерь голосов избирателей, больше 8% по сравнению с 2013 годом, будет вынуждена вступить в сложнейшие коалиционные переговоры с либералами и зелеными. К тому же для зеленых эта ситуация практически полная неожиданность». Конец цитаты. Места в Бундестаге распределятся по предварительным расчетам так. Блок ХДС-ХСС – 246 депутатов, социал-демократы 153, свободные демократы 80, левые 69, зеленые 67 и альтернатива для Германии получает 94 места. Для празднования своей исторической, по мнению сторонников, победы руководители партии «Альтернатива для Германии» сняли в Берлине большой зал дискотеки на Александерплац, так как их штаб-квартира оказалась мала для желающих отметить успех. Лидеры партии на выборах Александр Гауланд и Алис Вайдель уже точно чувствуют себя победителями. Но это Берлин. Несколько сотен, а по некоторым данным и тысяч демонстрантов, собравшихся перед зданием, где партия «Альтернатива для Германии» праздновала победу, протестовали поздним вечером воскресенья на берлинской Александерплац с лозунгами и криками «Альтернатива, убирайся вон!», «Альтернатива, сборище расистов!». И по рекомендации полиции, собравшиеся на пати, вынуждены были действительно покинуть здание на Александерплац и отправиться в какое-то другое место. Итак, в новом парламенте ФРГ будет на две партии больше, чем в предыдущем. Если вопрос о том, кто займет канцлерское кресло, уже, как и ожидалось, решен, то в какой коалиции тандем партии Меркель, ХДС и сестринской баварской партии ХСС во главе с Хорстом Зейхофером сформируют новое правительство, пока не ясно. Теоретически есть два возможных варианта – или продолжение большой коалиции с социал-демократами, или так называемая коалиция «Ямайка», в которой традиционные цвета партии соответствуют цветам флага Ямайки – черный, желтый и зеленый. Зеленый – это партия «Союз 90 зеленые», черный – цвет партии «Меркель», а желтый – цвет свободных демократов или либералов, вернувшихся в парламент после 4-летнего перерыва. Неожиданно для многих наблюдателей – лидер социал-демократов Мартин Шульц не только объявил о выходе его партии из большой коалиции, но и публично очень резко атаковал Меркель. Он обвинил ее, в частности, в многочисленных случаях бездействия там, где следовало действовать. Но мало этого, говорит Мартин Шульц. «Нам необходимо покончить с этой политикой спального вагона. Конечно, наша работа в большой коалиции во многом страдала от того, что мы хорошо работали, но Ангела Меркель ведь крадет каждую чужую идею и выдает ее за свою, пытается продавать общественности чужие идеи как свои собственные. Результат печален и горек для нас и для германской демократии. Это манера вести себя так, как будто она президент страны, отвечающий чаяниям основной части гражданского общества и привела к историческому поражению партии ХДС, сделав Меркель матерью возникновения этой правоэкстремистской партии «Альтернатива для Германии». Вот, оказывается, матерью чего является Ангела Меркель по версии Мартина Шульца. Но несмотря на конфронтационное заявление лидера социал-демократов, на его резкую критику в адрес Ангелы Меркель лично есть немало тех, кто до конца не верит словам Шульца об отказе сотрудничать с Меркель. даже приняв во внимание его аргументацию, что социал-демократы хотят быть в оппозиции для того, чтобы не предоставить альтернативе для Германии роль лидера оппозиции и хотят таким образом отстаивать принципы демократии в работе парламента. Вот мнение берлинского политолога Сергея Лагодинского.
Ну, это решение ожидалось, но этому решению не все верили и не все верят до сих пор. Дело в том, что было понятно, что если результаты социал-демократов будут плачевные, а не плачевные, это один из самых плохих результатов социал-демократов во всю историю этой партии, то, естественно, вот это вот настроение, а настроение среди членов именно такое, что в этом виновата большая коалиция, которая как бы размазала идеологический профиль этой партии, то вот это настроение победит. Я не исключаю большую коалицию в том случае, если, например, переговоры с зелеными и со свободными демократами, а это единственная альтернатива для большой коалиции, не приведут к успеху. А гарантии этого нет, поскольку свободные демократы и зеленые партии, которые, в общем-то, исторически друг друга, ну, можно даже открыто сказать, просто ненавидят и политически, и лично. И их программы совпадают в области гражданских прав, совпадают в области некоторых частей международной политики, но в других областях, особенно что касается охраны окружающей среды и экономических и социальных вопросов, они в принципе теоретически несовместимы. И вопрос будет в том, как госпоже Меркель удастся сделать вот это вот, выстроить мостик между ее коалиционными партнерами. Если этот мостик разрушится, если его не удастся выстроить, то вернется все к вопросу большой коалиции. И вот очень многие считают, что социал-демократы именно этого и ожидают. Когда не будет другой альтернативы, и когда они смогут, аргументируя необходимостью демократической системы, предложить себя в качестве вот этого неотвратимого зла большой коалиции.
Итак, пока в центре всеобщего внимания главное и всеми обсуждаемое событие и главное изменение политического ландшафта Германии и состава Бундестага – это попадание в него партии «Альтернатива для Германии». Именно с этой протестной, правоконсервативной, а для кого-то и ультраправой партии будет связано новое качество оппозиции в Бундестаге. Руководители партии заранее объявили, что они обязательно инициируют создание парламентской комиссии по расследованию правомерности единоличного без согласования с парламентом решения Ангелы Меркель летом 2015 года, решения об открытии границы с Австрией и о приеме беженцев. Такую комиссию поддержит и левая партия. Отвечая на мой вопрос, чего он ожидает от альтернативы в Бундестаге, Сергей Лагодинский сказал:
это будет простое политическое хулиганство. Мы видим, как представители этой партии ведут себя в земельных парламентах. Это партия, которая открыто провоцирует мейнстрим политический. А политический мейнстрим – это же не просто так. Политический мейнстрим – это все-таки зеркало какого-то демократического консенсуса, который есть и в политической системе, и в государстве. Так вот, учитывая то, что, во-первых, они по сущности очень многие, в общем-то, праворадикальные де-факто, а во-вторых, то, что они вот этой вот провокацией, этой оппозиции к системе пытаются эту систему каким-то образом разрушить, то я думаю, что трансляция этого поведения на всю страну в парламенте страны будет ощутимым изменением политической культуры в Германии. А такие вещи, плюс ко всему, еще и заразные. Другие партии начнут тоже себя вести по-хамски.
Беженцы, здравоохранение, образование, пенсии, а точнее обнищание немецких пенсионеров и обеспечение безопасности жизни граждан страны – вот главные темы и проблемы во внутренней политике, которыми должны будут заниматься новый парламент и будущее правительство страны. Четвертое правительство Ангелы Меркель, которое ей еще предстоит создать. Провокации же со стороны «Альтернативы для Германии» уже начались. Представители партии использовали все площадки ток-шоу во вчерашних вечерних телевизионных программах. Выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками, один из лидеров партии Александр Гауланд прокричал: «Теперь, дорогие друзья, когда мы действительно стали третьей силой в парламенте, то любое новое федеральное правительство, каким бы оно ни было, должно, как говорят у нас, одеваться потеплее, то есть готовиться к сражениям. Мы устроим охоту на госпожу Меркель или на любого другого там наверху, и мы вернем себе нашу страну и наш народ». Накануне выборов Гауланд призвал воздавать должное доблести вермахта. Есть в партии и отрицатели Холокоста. Так что, как пелось в старой революционной песне, нас еще судьбы безвестные ждут. Очевидный успех альтернативы для Германии – это еще и успех московских друзей партии, так как связи с российскими властями некоторые функционеры партии особенно и не скрывают. А популярный у русскоязычных жителей Германии телевизионный сервис «Картина», наплевав на законы ФРГ, продолжал транслировать рекламу партии и в день выборов. Главной в предвыборной риторике правых популистов партии «Альтернатива для Германии» была антимеркелевская направленность. Это объединило ненавистников Меркель в Германии и России. Например, кандидаты в депутаты из русских немцев обращались к своим избирателям на русском языке и обвиняли Меркель, цитата, «в предательстве Гельмута Коля», конец цитаты, а также в предательстве интересов страны. Пиком в антимеркелевской пропаганде в Германии было скандирование на одной из демонстраций в центре Берлина «Меркель в Сибирь, Путин в Берлин». И эта пропагандистская работа принесла плоды. Многие традиционные избиратели возглавляемого Ангелой Меркель блока партии ХДС-ХСС, примерно 1 миллион человек, проголосовали за альтернативщиков. Наибольший же их успех в восточных землях, то есть на территории бывшей ГДР. Там они, можно сказать, перевербовали даже часть избирателей левой партии. Сыграла ли заметную роль в успехе партии «Альтернатива для Германии» ее поддержанная из Москвы работа с немцами-переселенцами и вообще с русскоязычными, живущими в Германии? Вот комментарий Сергея Лагодинского.
Я думаю, что сыграла. Мы видели это на земельных уровнях, что везде, во всех районах, во всех электоральных округах, где много русскоязычных выборщиков, результаты «Альтернатива для Германии» были очень хорошие. И я думаю, что и сейчас это было так же. Я не думаю, что большинство русскоязычных голосовало за «Альтернативу для Германии», но я думаю, что по сравнению с тем, как «Альтернатива для Германии» поддерживается средним населением Германии, ну вот мы видим 13%, результаты округов, где много русскоязычных, с 40%, как мы видели в выборах, например, в Баден-Вюртемберге, естественно, это большая помощь для кандидатов «Альтернативы для Германии». Здесь нам придется очень много еще дискутировать, ну и работать, в принципе, над политическим образованием нас всех.
Так как так называемые «путинферштейеры», «пониматели Путина», есть практически во всех партиях, то их сплочение в оппозиции в новом составе Бундестага сулит Ангеле Меркель самые трудные 4 года в ее политической карьере, а возможно и политические дискуссии с русским акцентом. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В России тоже грядут выборы, президентские. И хотя официально предвыборная кампания еще не началась, о своем намерении участвовать в выборах в марте следующего года уже объявили 12 человек. На минувшей неделе Совет Европы призвал Москву допустить к выборам и Алексея Навального. Этот призыв опирается на мнение ЕСПЧ, признавшего незаконным первое решение по делу Кировлеса. Российская Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, заняла непримиримую позицию. Раз судимость не погашена, баллотироваться невозможно. Политологи прочат очередной срок Владимиру Путину, и некоторые из них уже предлагают обсуждать, кто придет ему на смену после четвертого срока. Но далеко не все эксперты склонны думать, что в ближайшее время в России ничего не изменится. Александр Фисун, приглашенный профессор в Вашингтонском центре Вудро Вилсона, считает, что невозможно ожидать стабильности и предопределенности, когда политическая система государства, как в Беларуси, Казахстане, России и других постсоветских странах, построена на том, что за доступ к ресурсам отвечает один сильный лидер – президент и близкие к нему элиты. С Александром Фисуном беседует моя коллега Александра Вагнер.
Российское протестное движение полностью подавлено, и многие политологи предсказывают, что на президентских выборах в марте 2018 года снова победит Путин. И уже сегодня обсуждают, кто будет вместо него после того, как он уйдет. И мало кто верит, что что-либо может существенно в России измениться. Но вы, исследуя развитие государств, появившихся после распада СССР, утверждаете, что неопатримониальные режимы не могут существовать вечно. Вот что революция неизбежно.
Неопатримониальный режим не является промежуточным продуктом развития, достаточно устойчивой формы, однако эта устойчивая форма претерпевает постоянные изменения через периодические коллапсы, связанные с тем, что неопатримониализм не решает проблему преемственности политического лидерства. Это во-первых. Во-вторых, неопатримониализм не решает проблему консолидации элит и консолидации общества вокруг одного вождя или вокруг правящей группы. То есть динамика раскола неопатримониального режима происходит между правящими группами, а именно борьбы между правящими группами за доступ к ресурсам. Но обычно этот доступ контролируется главой государства. И специфика монополизации политического пространства такова, что часть политических игроков оказывается вне системы раздела государства и вне системы доступа к разделу ренты. И поэтому возникает напряжение между различными элитными группами, и эти элитные группы вступают между собой в борьбу. Это могут быть силовики, но силовики, которые ориентируются на ФСБ или на, например, МВД. И между ними происходит борьба за ресурсы. Точно так же борьба за ресурс может происходить между разными группами, которые ориентируются на, предположим, президента или премьера, или каких-то других сильных игроков внутри правящей власти и внутри правящей группы. Про Советский Союз когда-то говорили, что система у нас однопартийная, но вот в ЦК КПСС есть множество подъездов. То есть между различными подъездами идет борьба. И Советский Союз в какой-то степени представлял собой патримониальный такой традиционный режим. Сейчас это также прослеживается, и это очень хорошо видно на политической динамике Украины, Кыргызстана, Грузии. И я думаю, что и Россия, и Казахстан, и некоторые другие среднеазиатские государства также будут развиваться в этом же тренде. То есть конфликт внутри элитных групп за доступ к ресурсам будет неизбежным, эта борьба будет обостряться, и разные элитные группы будут прибегать к мобилизации своих сторонников, то есть мобилизации гражданского общества, и формировать вот соперничающие партийные и квазипартийные организации, в том числе организации гражданского общества. Очень часто механизм так называемых цветных революций, то есть электоральных революций, связанных там, с нечестным проведением выборов или подтасованными выборами, как раз и происходил по такой модели, когда двигателями революционных изменений, кроме сил гражданского общества, кроме традиционных оппозиционных элит, выступали в том числе очень влиятельные олигархические игроки, в том числе которые ранее были союзниками президента. Однако в силу каких-то внутриэлитных разборок, склок, конфликтов, они оказались вне системы раздела благ и привилегий и стали, условно говоря, спонсорами оппозиционных сил. Ну, спонсорами не только в фигуральном смысле, но и в таком более широком политическом смысле. И Россия не имеет рецепта выхода из этой системы. Рецептом является принятие демократических правил игры, открытой политической конкуренции, которая позволяет политическому процессу периодически менять элитные группы. Тогда, когда это не происходит, происходит закупоривание системы и обострение противоречий. И это обострение будет, скорее всего, взрывоопасным. То есть это будет в виде тех или иных массовых выступлений, массовых протестов, которые будут поддерживаться частью, в том числе, правящей российской нынешней элиты, которая может быть и сейчас еще вовлечена в систему правящей власти. Но революционная динамика такова, что те группы, которые являются оппозиционными, они имеют тенденцию к расширению по мере коллапса существующего режима. И все больше и больше людей, которые поддерживали президента и правящую группу, они переходят на сторону оппозиции. Это и олигархи, это члены правящей партии, а потом и силовики, силовой аппарат, армия, полиция, спецслужбы.
Вы изучали патримониальные режимы в разных странах мира. Это уже возможность с исторической точки зрения посмотреть на них. Вот какие сценарии возможны после того, как Путин уйдет из власти? Выстроена им вот эта система, которая кажется сейчас со стороны, что она абсолютно нерушима, она рухнет или сохранится, но претерпит изменения?
Я думаю, что не стоит преувеличивать личность Путина как главного интегратора данной системы. Все-таки выстроена достаточно мощная силовая вертикаль, и даже если вместо Путина будет, условно говоря, Путин-штрих, в значительной степени закономерности функционирования выстроенной системы, ее вот такая операционная динамика, внешнеполитическая риторика, она изменится, но не в существенной степени. То есть, скорее всего, можно говорить о сценарии мягкой преемственности. Условно говоря, будет та же система, но без Путина, а с другим Путиным или будущим Путиным. Это один сценарий наиболее вероятных. Кстати, этот сценарий устроил бы и очень многие элитные группы в России, и очень много олигархов, которые, в общем-то, испытывают определенные трудности после 2013-2014 года, после конфликта с Украиной, после аннексии Крыма. Это первый сценарий. Второй сценарий. некая консоциальная олигархия, то есть общий раздел власти между основными олигархическими группами, так с увеличением роли парламента, увеличением роли премьер-министра и попыткой выстраивания такой олигархической модели политических партий, когда крупные олигархические группы, а также оппозиционные движения формируют многопартийную систему и происходит конституционная реформа и ограничение полномочий президента в пользу парламента, в пользу премьер-министра. Я думаю, что в России многие заинтересованы в таком сценарии, потому что сильное президентство – это слишком высокая цена и для экономического роста, и для олигархических элит, и которые требуют больше автономии, больше самостоятельности, и они не хотят зависеть от, условно говоря, воли одного человека, и его желаний, и его настроения. И как раз парламентская олигархия, которая, кстати, отчасти существует и в современной Украине, как система неопатримониальной демократии, где между собой конкурируют несколько политико-экономических кланов. Вот она является более приемлемой. И я думаю, что часть и оппозиции, и часть сторонников партии власти, и тех олигархов, которые до сих пор входят в эту систему, они будут реализовывать эту программу, программу конституционной реформы. Третий вариант – третий сценарий – это такая бонапартистская, цезаристская трансформация политического режима. Это усиление культа личности, это такой милитарный или полумилитарный бонапартизм, то есть лавирование между разными олигархическими группами с опорой на армию и спецслужбы. Может быть, этот сценарий возможен при сохранении Путина у власти. Эволюция в сторону бонапартизма и прямой апелляции к массам через голову, ну, условно говоря, коррумпированных олигархов и коррумпированных элит, как в центре, так и на местах. То есть некий такой вариант плебисцитарной демократии с опорой на армию, опорой на полицию, опорой на спецслужбы и концентрацией исполнительных и законодательных полномочий в руках одного лидера. Четвертый сценарий, очень условно, это распад государства, когда происходит коллапс власти в центре, возникают центробежные тенденции и возникают анклавы части государства, которые управляются местными политическими элитами, которые требуют большей самостоятельности или реализации, ну, предположим, каких-то своих там религиозных или национальных прав. И этот сценарий связан с распадом Российской Федерации на ряд государств.
Мой следующий вопрос, он немного вытекает из того, что вы сказали только что, потому что вы пишете, что для того, чтобы посткоммунистическому государству превратиться в демократическое, или в неопатримониальному государству превратиться в демократическое, то необходимо пройти путь становления национального государства. Россия, в принципе, нельзя назвать в чистом виде государством национальным. Придется ли ей тоже пройти этот этап? Или все-таки возможно, чтобы эта трансформация к демократии происходила, именуя конкретно этот сценарий развития?
России предстоит пройти через этот этап. Этот этап можно обозначить как республиканизацию. Собственно говоря, это касается не только России, но и всех постсоветских государств. Здесь не произошло формирование республики, то есть политической системы, которая ориентирована на достижение общего блага. Вот как раз Украина в какой-то степени противостоит России в плане политической динамики, потому что здесь происходят такие прорывы к формированию республиканской системы власти. Во-первых, через конкуренцию внутри олигархических кланов, и во-вторых, через то, что правящие группы вынуждены учитывать общий интерес и не могут править, не оглядываясь на общий интерес. То есть здесь можно говорить о частичной республиканизации. В России эта модель действует несколько иначе, так как она действовала, предположим, в Украине в эпоху Кучмы или Януковича, через специфический социальный контракт, когда рента распределяется разным слоям населения, и таким образом возникает поддержка правящего курса и поддержка лидерства. Однако это, ну, не совсем республиканская форма, основывающаяся на самоуправлении и самовыражении народа.
В Получается, что все-таки этот путь, он очевиден, да, что, скорее всего, России придется пойти по тому же пути, по которому сейчас идет Украина. Я правильно понимаю?
Да, этот путь неизбежен. В этом плане украинская политическая динамика показывает уже сейчас пример для будущей политической траектории России. Ну, в России, к сожалению, очень многие политические комментаторы, обозреватели воспринимают украинскую политическую динамику сквозь совершенно неправильную, искаженную оптику. То есть Украина подается как пример страны, которая существует в неком хаосе, где существует война всех против всех и где нету порядка. И таким образом Украина противопоставляет России. Однако эта оптика совершенно неверная. Как раз то, что с точки зрения провластных российских комментаторов является хаосом, в действительности является элементом демократической борьбы. И именно это обеспечивает то, что и оранжевая революция 2004 года, и Евромайдан 2014 года в значительной степени, если не прекратили, то в существенной степени ограничили и аппетиты местных олигархов и позволили все-таки изменить пропорцию интересов общества и корыстных интересов элит. Мне кажется, сейчас российское общество также созрело для вот этого существенного сдвига. И этот сдвиг может быть поддержан не только оппозицией, но и многими олигархическими группами в самой России, которые заинтересованы в этом сдвиге. Вот этот момент вселяет оптимизм. Оптимизм, связанный с обострением политической динамики, то есть смены режима в рамках следующего электорального цикла и прихода новых политических игроков. И как ни странно, точно так же, как и в Украине, вот часть олигархов, которая будет поддерживать оппозицию, она будет выступать в позиции вот этой, проевропейской республиканизации, точно так же, как в Украине, где носителями идеи республики фактически были классические олигархи 90-х годов, которые через серию систем персонального правления Кучмы, потом Януковича, пришли к выводу о том, что республиканская система, она является более приемлемой, в том числе и для них.
Но, тем не менее, во главе Украины стоит олигарх, это Петр Порошенко, и сейчас, в общем, довольно много людей и на Украине тоже разочаровались в революции Евромайдана, и сейчас говорят о том, что среди лозунгов, которые звучали на Майдане, были не только стремление к сближению с Европейским Союзом, но и деолигархизация Украины, стремление побороть коррупцию, но, тем не менее, эти требования, они удовлетворяются не так быстро, и вот с точки зрения теории непатримониализма, возможно ли избавление от этих проблемы, и как скоро? То есть все-таки на Украине сейчас у власти олигархи, да, отчасти.
Во-первых, я бы не преувеличивал, Порошенко, он олигарх, да, но однако в своей реальной деятельности, я думаю, он все-таки больше опирается на, политические ресурсы своего поста президента. И в отличие от предыдущих систем власти, которые существовали в Украине при Януковиче и при Кучме, да, у нас олигархи продолжают оказывать существенное влияние. И, к сожалению, политико-экономическая система меняется не так, как хотелось бы, в том числе тем народным массам, которые выступили на Евромайдане. Однако кардинальное отличие заключается в том, что мы сейчас не имеем системы, ориентированной на одного человека. Мы имеем систему олигархического плюрализма, мы имеем систему неопатримониальной демократии, где ни одна из групп олигархов не может контролировать весь украинский политический процесс. Вот это очень главное и важное отличие от того, что существовало раньше. Идут реформы в энергетическом секторе, в полиции, происходит процесс децентрализации, существует новая система государственных закупок. Реформы идут под давлением гражданского общества и западных партнеров. И естественно, что существует очень существенная такая инерция и сопротивление реформам, потому что это отказ от привычных способов получения распределения ренты. И это связано с тем, что очень многие элитные группы, они лишаются доступа к государственным ресурсам, к источникам ренты в государственных корпорациях, банках и так далее. Однако вот эта конкурентность, она является главным завоеванием революции. Так, и именно с этим связаны будущие демократические перспективы Украины. Здесь определенный парадокс. Этот парадокс заключается в том, что олигархическая конкуренция способствует демократизации и способствует модернизации государства. Хотя, конечно же, каждый политик и каждый украинский президент, он пытается построить систему личной власти. Он пытается консолидировать систему вокруг себя. Так, однако, специфика Украины заключается в том, что ни одному украинскому президенту это не удавалось сделать.
С украинским политическим экспертом Александром Фесуном беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свободы», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Новая книга американского историка и журналиста Энн Эпплбаум «Красный голод. Война Сталина с Украиной» посвящена истории массового голода 1932-33 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей. Автор книги, исследуя причины Голодомора, приходит к выводу об умышленном истреблении значительной части украинского народа большевистской властью и возлагает вину за это на Иосифа Сталина. С Энн Эпплбаум беседует лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Постановление Верховной Рады Украины «Голодомор 1932-33 годов» назван актом геноцида украинского народа. И хотя Энн Эпплбаум отмечает, что Голодомор не подпадает под определение понятия «геноцид» в международном праве, по ее мнению, масштаб искусственно вызванного голода и его умышленный характер близки этому понятию. Тем не менее, 18 стран признала массовый голод в Украине геноцидом, в том числе США, Канада, Италия, Польша, Австралия. «Красный голод» посвящен жертвам Голодомора и начинается такими словами. Предупреждений было более чем достаточно. К началу весны 1932 года украинские крестьяне начали голодать. Сообщения тайной полиции и письма из зернопроизводящих регионов всего Советского Союза, Северного Кавказа, Волжского региона, Западной Сибири сообщали об опухших от голода детях, о семьях, где ели траву и желуди, о крестьянах, бросающих дома в поисках пищи. В марте медицинская комиссия обнаружила трупы на улице деревни близ Одессы. Ни у кого не было сил похоронить их. Чудовищные психологические и физические травмы, нанесенные украинскому народу более 80 лет назад, не изжиты до сих пор и, по мнению Энн Эпплбаум, стали одной из главных причин выхода Украины из состава Советского Союза и объявления независимости. В размере смертности от голода 1932-33 годов историки и демографы спорят до сих пор. При отсутствии достоверных статистических данных и политики сокрытия советскими властями масштаба голода, число его жертв колеблется от 3 до 7 миллионов человек. Автор книги «Красный голод» называет цифру 3,9 миллиона умерших. Из них 3,5 миллиона пришлись на сельскую местность и лишь 400 тысяч на города. 90% из общего числа умерли от голода в 1933 году. Энн Эпплбаум приводит статистические данные о резком снижении продолжительности жизни в Украине в результате Голодомора. Население Украины в 1931 году составляло 31 миллион человек. В то время средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для украинских городских мужчин составляла 40-46 лет, для женщин 47 лет 52 года. Деревенские жители в то время могли рассчитывать на 42-44 года для мужчин и 45-48 лет для женщин. После Голодомора средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 30 лет для мужчин и 40 лет для женщин. При этом следует учитывать огромную детскую смертность. И второй проблемный аспект истории Голодомора, который до сих пор обсуждается его историками и подробно исследуется автором книги. Вызван ли массовый голод в Украине сознательными и целенаправленными действиями партии и правительства с целью подавления националистических и антисоветских устремлений украинского крестьянства, или же стал результатом халатности и некомпетентности советского руководства, которое оправдывало тотальную реквизицию зерна и других продуктов питания и их экспорт необходимостью модернизации страны и потребностью в валюте для промышленного строительства. В интервью «Радио Свобода» Энн Эпплбаум так обосновывает причину, по которой Сталин развязал голодоморную войну против Украины.
Голодомор был намеренно вызван Сталином. Начало 1932 года ознаменовалось в Советском Союзе повсеместным голодом, вызванным последствиями насильственной коллективизации и преступной и некомпетентной политикой партии в области сельского хозяйства. Осенью 1932 года Сталин решил использовать кризис сельского хозяйства для расправы с национальным движением в Украине и упрочения своей диктатуры. И, как я показываю в своей книге, он предпринял ряд мер, направленных на возникновение голодомора именно в Украине. Начал тотальную реквизицию у крестьян продовольствия, создал вооруженные заслоны на границе с Украиной и вокруг ее голодающих регионов, чтобы предотвратить проникновение голодающих крестьян в города, в более благополучные регионы и затруднить оказание помощи голодающим. Это сопровождалось жестокими репрессиями не только против крестьянства, но и против украинской национальной интеллигенции. Все это было направлено на то, чтобы истребить в Украине как можно больше людей. Украинская компартия прекрасно понимала это намерение советского руководства и делала все, чтобы спровоцировать голод.
При отсутствии реальной помощи голодающей Украине советский экспорт продуктов питания во время голодомора процветал. Энн Эпплбаум приводит такие цифры. В 1932 году Советский Союз экспортировал 1 миллион 730 тысяч тонн зерна, более 3,5 тысяч тонн масла, 586 тонн бекона. В 1933 году эти цифры выросли. 5433 тонны масла и 1037 тонн бекона. В разгар голода широко экспортировались также мясные и рыбные консервы, яйца, куриное мясо, овощи и фрукты. В споре историков о причинах голодомора автор «Красного голода» склоняется к мнению о целенаправленном стремлении Сталина с помощью голода уничтожить привидевшихся ему реальных и потенциальных врагов советской власти. Эпплбаум цитирует письмо Сталина Кагановичу, которого вождь народов назначил главой украинской компартии и бросил на подавление украинского национального сопротивления, советизации, реквизициям и грабежу. Сталин писал в августе 1932 года своему клеврету: «Самое главное сейчас – Украина. Дела на Украине из рук вон плохи. Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и его агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает Реденс или Кассиор. Имейте в виду, что в украинской компартии 500 тысяч членов, хе-хе, обретается немало, да, немало гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец, прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри и вне партии, и против партии. Параноидальная мания враждебного окружения Сталина и тлеющая в нем все еще с гражданской войны неприязнь к Украине и ее народу сыграли, по мнению Энн Эпплбаум, ключевую роль в возникновении голодомора. Сталин, считает она, несет личную ответственность за гибель от голода и репрессий миллионов украинцев. Сам же Сталин на пленуме Политбюро ЦК партии в ноябре 1932 года назвал причиной провала хлебозаготовок и голода в Украине проникновением в колхозы и совхозы антисоветских элементов с целью организации вредительства и шантажа, то есть обвинил в организации голода самих же украинских крестьян. Война Сталина с Украиной 1932-1933 годов обернулась не только бесчисленными невинными жертвами, но и стала бомбой замедленного действия, взорвавшейся через 58 лет. Многие в Украине считают, что эта война продолжается. Энн Эпплбаум пишет, что сталинская паранойя по поводу Украины косвенно была вызвана самоубийством его жены Надежды Аллилуевой, делом Мартемьяна Рютина и его оппозиционного Сталину Союза марксистов-ленинцев, страхом контрреволюции. Не был ли организованный Сталином Голодомор следствием прежде всего его ставшим фобией страха утраты власти?
Сталин страшился контрреволюции, и более всего его в этом отношении беспокоила Украина, где были сильны националистические и сепаратистские настроения. Кроме того, именно в Украине было самое сильное, а нередко и вооруженное сопротивление насильственной коллективизации. Да и в Москве было немало противников коллективизации и ее последствий. В самой Украине национально ориентированная интеллигенция также внушала Сталину подозрения. Он вообще считал ее агентами ненавидимой им Польши. Страх перед контрреволюцией всегда был одним из главных побудительных мотивов его поведения, и Голодомор стал для него одним из инструментов борьбы с ней. У Сталина возникло устойчивое убеждение, что контрреволюция может вспыхнуть именно в Украине.
Насколько корректно называть массовый голод в Украине геноцидом украинского народа?
Мне кажется, что так оно и есть. В этом я руководствуюсь изначальным определением этого термина, принадлежащим его создателю, польско-украинскому юристу Рафаэлю Лемкину. На мой взгляд, его определение геноцида полностью соответствует последствиям Голодомора. Однако использование этого понятия в рамках международного права, основанного на юридических нормах ООН, затруднено, поскольку преступления советской власти никогда не включались ООН в список политики геноцида. На это повлияла и позиция СССР, постоянного члена Совета Безопасности ООН, отрицавшего применение термина «геноцид» к массовому голоду в Украине. И хотя проблема эта неоднозначна, мне представляется, что понятие «геноцид» к Голодомору вполне применимо.
Вы пишете, что одним из последствий возникшего в Украине голода было создание советскими властями видимой границы между Россией и Украиной, которая препятствовала толпам голодающих беженцев покидать пределы Украины. Что собой представляла эта граница?
Власти были озабочены не только предотвращением попыток голодающих покинуть Украину, но и стремились максимально ограничить доступ туда из других частей Союза. Сокрытие преступления, его замалчивание – традиционная политика сталинского режима. С этой целью заслоны из частей ОГПУ и армии были выставлены во всех возможных точках пересечения этой виртуальной границы. Сотни тысяч человек в то время оставили в Украине свои дома в попытке перебраться в места относительного благополучия. Их перехватывали на КПП, арестовывали и выдворяли обратно. Вокзалы как в Украине, так и в сопредельных регионах были блокированы частями ОГПУ. С поездов снимали не только беженцев, но и тех, кто пытался пересечь границу с российской стороны. Эта граница была создана не только для того, чтобы не дать людям спастись, но и с целью предотвращения утечки информации.
Почему все же советские власти не запросили международной помощи, как это они сделали во время голода 1921 года?
Это не было сделано прежде всего по причине того, что Сталин не хотел, чтобы на Западе узнали правду о последствиях коллективизации и о провале его политики в области сельского хозяйства. Кроме того, его мало заботило спасение умирающих от голода миллионов украинцев. Более того, уничтожение этих потенциальных врагов народа, недобитых петлюровцев и польской агентуры, было его целью. Поэтому и не предпринималось практически никаких усилий по их спасению.
Сэн Эпплбаум, автором книги «Красный голод. Война Сталина с Украиной», беседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Полностью интервью Сэн Эпплбаум слушайте в четверг, 28 сентября, в программе Дмитрия Волчика «Культурный дневник». На этом мы завершаем информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за понедельник, 25 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!